Каким вам представляется будущее России?
Вы понимаете, была держава мира, но ее настолько уничтожили, что будущее без изменений того, что сейчас есть, никакого нету.
Будущее России лучше, чем в Америке.
У нас большие ресурсы, поэтому все, вероятно, и бьются за эти ресурсы. Я так думаю, американцам жаба давит, что у нас есть нефть, газ и прочее.
Ну, все, что создано народом, должно быть надежно сохранено.
Тут война, а тут вроде и не война. Вроде кризисы, вроде живут и богатые, как жили, так и живут, бедные тоже так же, как жили, так и живут. Так что какое тут будущее? Такое же, как и было, такое и останется.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Мы продолжаем наш специальный цикл, посвященный 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией. Дата, которая позволяет многое проанализировать и вместе с тем задать вопрос, почему через 25 лет этих дипломатических отношений, ну, по сути, нет как нет. Есть только формальность. Гость нашей сегодняшней программы – бывший министр иностранных дел Украины, глава Центра изучения России Владимир Огрызко. Здравствуйте, Владимир Станиславович. Вы были таким реальным свидетелем того, как начали ухудшаться российско-украинские отношения. Во многом это пришлось на период, когда вы возглавляли украинское внешнеполитическое ведомство. И тут возникает такой вопрос. Все же могла украинская сторона даже после Майдана 2004 года сделать что-то, что не позволило бы столь стремительно, я бы сказал, разойтись в Москве и Киеву, не просто по разные стороны каких-то таких представлений о будущем, а по разные стороны баррикад?
Вы знаете, мне кажется, что мы не сходились на самом деле.
Вообще никогда?
То есть, вот когда мы говорим о том, что вот мы дошли до какого-то периода, а потом начали расходиться, то, мне кажется, это некоторое преувеличение. Я просто вспоминаю те первые дни, недели и месяцы после того, как Советский Союз развалился, и вспоминаю реакцию вот тогда как будто бы новой России, которая говорила, ну, вот теперь мы заживем по-новому, теперь у нас будет все на равноправной основе, теперь у нас не будет никаких центров, будут равноправные отношения. На самом деле и Ельцин, и все его окружение с самого первого дня имели в голове абсолютно другие цели. Тот же Бурбулис, тот же Шелов-Ковидяев, который тогда был первым заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, они очень четко и ясно давали понять, ребята, никуда вы от нас не денетесь. Ельцин говорил нашему первому президенту, ну, Леонид Макарович, ну, мы же все равно будем вместе. Ну, да, конечно, учтем изменения, но мы были, есть и будем братьями и сестрами и так далее. Поэтому, честно говоря, ну, мне не кажется, что в психологии россиян по отношению к Украине что-то поменялось после 91-го года. Произошли некоторые, так сказать, ну, такие фактические изменения, но глубинных таких сдвигов в сознании и в признании того, что Украина это, или, скажем, там, Грузия или Армения это независимые государства, мне кажется, не случилось.
Или, возможно, что-то в сознании самих украинцев просто менялось с 91-го года, скажем так, под 2004-й.
Ну, безусловно.
Вот это, вот, я об этом вас и спрашиваю.
Безусловно. У нас менялось тоже постепенно, тоже не сразу, не так, как, скажем, это произошло у наших балтийских коллег. Менялось с учетом того, что мы тянули на себе вот этот вот коммунистический хвост, и он очень серьезно влиял на все то, что происходило. Влияло то, что мы не смогли понять, что с советским прошлым нужно кончать очень решительно и быстро. Мы втянули в новую власть тех, кто, собственно, перекрасился и начал вместо коммунистических пиджаков носить националистические. Но от этого ситуация принципиально, к сожалению, не поменялась. И мы пошли по предложенному, кстати, мне кажется, в основном Москвой пути. Между руководством России и Украины сложился, мне кажется, такой достаточно очевидный договор. Мы работаем вместе на газовой теме, вместе зарабатываем миллиарды, и нам хорошо. Вы можете рассказывать о вашей евроинтеграции до тех пор, пока она не мешает нашему бизнесу, а мы будем делать вид, что мы с этим согласны. И вот как раз в этом контексте большой договор ложился очень хорошо. То есть, ну хорошо, мы формально признаем, что мы независимы, на самом деле мы очень хорошо взаимозависимы. Мы выводим Черноморский флот когда-то через 20 лет, мы признаем все то, что написано в международном праве, ну а на самом деле все остается как есть. Вот то, что, мне кажется, было сутью наших взаимоотношений и в 91-м году, и в 2004-м году, и в 2014-м году.
Хочу вас вернуть к этому 2004 году, потому что ну, вот тогда вы могли думать, как вот теперь должны развиваться российско-украинские отношения. В первый раз там избрали президентом человека, который, мягко говоря, не воспринимался Кремлем. В первый раз украинское руководство говорило о том, что оно хочет проводить самостоятельную внешнюю политику. В первый раз говорилось уже не о многовекторности, а о европейской и евроатлантической интеграции. Да? И в этой связи возникал вопрос, очень серьезно, как будет реагировать Кремль? Согласится ли он, что это так и должно быть?
Ну вот, если бы мы смогли в тот период, когда президент стал Ющенко, от этой концепции уйти, если бы она, как сейчас, прекратила свое существование, то, я думаю, все последующие шаги были бы иными. Я думаю, что мы смогли бы тогда без крови, без вот всех тех катастроф, которые мы переживаем сегодня, действительно мирно рассоединиться. Вот сегодня мирно не вышло, потому что Россия набрала силы, набрала возможностей действовать вот так нахраписто и грубо. В 2004 году она к этому не была готова. Ни с какой стороны. Ни с политической, ни с военной, ни с экономической. Она еще только тогда начинала накачивать мышцы. И нефтегазовые, и военные, хотя до состояния нормальности российской армии было еще далеко, и Грузия это показала в 2008 году, когда там все сыпалось с той стороны, как груши, которые уже переспели. Поэтому вот тогда бы ситуация поменялась. Но, к сожалению, неофициальный договор, мы грабим свои народы и продолжаем это делать под любыми флагами, он продолжался. Поэтому, к сожалению, отношения не пошли так, как они могли бы измениться и стать понятными и России, и Украине. Вот этот вот конгломерат, это неумение увидеть за собой страну, а видеть, прежде всего, мешки с долларами, вот оно и, к сожалению, сыграло роковую роль.
Ну, а позвольте такой неполиткорректный вопрос. А если бы в 2014 году не произошло бы событие в Крыму и на Донбассе, был бы разорван этот негласный договор? Может быть, он бы до сих пор существовал бы и продолжался?
Не исключено. Я не знаю, если бы все пошло по другому сценарию и в Москве не решили бы, что вот это конец и это Атлантида уходит, то, может быть, сумели бы договориться. Но вот то, что Москва переступила Рубикон и пошла на кровавые действия, я думаю, что это поставило точку.
Эти отношения продолжались бы ровно до того момента, пока первые из договоренностей не выдержали бы нервы. То есть вот первый моргнул Кремль, скажем так, и перешел к силовому варианту отстаивания своих
просто
интересов.
Просто он посчитал, что вот все, Украина уходит, нужно хватать и пробовать хотя бы оттяпать то, что вот лежит под ногами. Просчитался, не уразумел простой истины. У нас не рабы все-таки в большинстве, а люди, которые понимают, что такое свобода. Люди, которые за эту свободу готовы умирать, которые готовы воевать, несмотря на то, говорят ли они по-украински, или по-русски, или по-польски, или по-венгерски. Вот это не осознали и подумали, посчитали, что вот если у нас в России цикнуть на людей, и на этом все заканчивается, тут будет то же самое. Но стало по-другому.
Я очень хорошо помню, как на одном из заседаний Совета по внешней оборонной политике Российской Федерации, когда обсуждались российско-украинские отношения, тогдашний заместитель министра иностранных дел России Анатолий Адамишин в ответ на вопрос одного из участников дискуссии, как теперь Россия должна развивать отношения с Украиной, это были 90-е годы, сказал, как с обычным независимым государством. Такой был ответ. И это вызвало такой отрыв в зале. Ну как же так? Как такое может быть? Невозможно это даже. Возникает такой вопрос, получается, что за все эти годы такого ощущения так и не возникло. Оно не пришло, как мне кажется, по сей день.
Мы, дипломаты, всасываем с молоком матери, так сказать, простую истину. Международное право – это священная корова, которую нельзя трогать, потому что иначе все рассыпется. Ну вот как раз несколько людей в 90-х годах в системе МИДа России или еще, так сказать, СССР, которые понимали, что развал системы будет очень больно отражаться на России, будет ей дорого стоить, они исходили из реальностей. СССР больше нет, есть ее правопреемники. То есть нужно как-то с ними свои отношения развивать. Но это были голоса вопиющих в пустыне. Это были единицы, на которых смотрели, ну, как на немножечко ненормальных. И, собственно, потом их роль опустилась до нуля.
Напомню, что в программе «Дороги к свободе» мы беседуем с бывшим министром иностранных дел Украины, руководителем Центра изучения России Владимиром Огрызко в рамках специального цикла, посвященного 25-летию установления дипломатических отношений между Россией и Украиной. Ведет эту программу Виталий Портнико. Вы можете смотреть ее на телеканале «Настоящее время» и слушать в нашем радиоэфире. Скажите, Владимир Станиславович, а вот ваши контакты с российскими дипломатами, когда возглавляли украинское внешнеполитическое ведомство, они оставляли у вас ощущение равноправности диалога?
Диалога, да. То есть диалог был, я неоднократно бывал в Москве, мы неоднократно виделись с Лавровым на разных международных форумах, скажем, в Генеральной Ассамблее ООН. Шли переговоры на других уровнях, на уровне заместителей. Мы продолжали обсуждать вопросы, скажем, того же Черноморского флота. Было целый ряд вопросов, которые обсуждались, так сказать, нашими министерствами. То есть диалог был. Единственный вопрос в том, что по крупным вопросам, скажем, принципиальным для Украины или России, не было результатов. И вот тот же самый диалог по Черноморскому флоту, когда мы начали прессинговать российскую сторону и говорить, что, ребята, так не должно быть, потому что это не вкладывается ни в какие правовые рамки. Вот это вызывало сразу сопротивление, это вызывало шовинистическую такую позицию, ну как так, мы же, ну типа как у себя дома. У себя мы не должны у вас спрашивать, что нам делать в Севастополе. Особенно, когда по Севастополю начали тягать ракеты. И это вызвало абсолютно очевидную реакцию в Киеве. Ну, как-то пытались как будто бы эту ситуацию утихомирить, но на самом деле они смотрели на Севастополь как на свой город, Крым как базу российского флота. То есть в вопросах мелких и второстепенных можно было находить какую-то приемлемую формулу. В вопросах принципиальных, там где это имело для них какой-то особый смысл, шансов найти результат не было. Хотя диалог продолжался. Когда-то в Москве, помню, когда мы говорили о гуманитарных проблемах, я предложил Лаврову пойти путем западных стран. И учитывая, что в украинско-российских отношениях было много страшных и кровавых страниц, пойти по формуле «прощаем и просим прощения». Вы себе не можете представить, какая была реакция. То есть это вызвало такую бурю непонимания, даже не негодования, а непонимания. То есть как это мы можем просить прощения у украинцев, что что-то не то с утра съели или выпили. То есть это вообще не входило в голову, это не могло быть принято даже как основа для какой-то беседы, обсуждения. Понимаете, этот шовинистический синдром, он настолько глубоко сидит в головах, его настолько умело внедрили и сегодня поливают водичкой, чтобы он расцветал буйным цветом, ну что рассчитывать на какие-то изменения ни тогда, ни сейчас я, честно говоря, не могу.
И вот это вот вопрос будущего. Вот как могут развиваться в будущем российско-украинские отношения? Вот представим себе, да, что рано или поздно будут урегулированы те проблемы, которые сейчас являются определяющими. Донбасс и Крым, да, что Россия смирится с европейской и евроатлантической интеграции Украины. Но вот это вот исторический вопрос. То, что, по сути, обе страны претендуют на одну и ту же историю, при этом Россия еще отказывает Украине в самом праве претендовать на ту историю, которая была здесь, да, на киевских землях. Не то, что Крым наш, князь Владимир тоже наш, князь Ярослав наш, и все это наше.
И Анна наша, да. Все, абсолютно.
Да, а вы просто, ну, случайно там появились когда-то там в 18 веке, непонятно как, кто-то вас выдумал.
Мне кажется, что, к большому сожалению, но Россия пройдет путь, тот, который пошла Германия после войны. Она пришла путь денацификации, а тут будет путь деимпериализации, дешовинизации, как хотите, можете назвать. Но это займет, по моим подсчетам, ну, пару десятков лет, к большому сожалению. Потому что вот те зерна шовинизма и ненависти ко всем, это не только же Украина. Разве они видят в Белоруссии отдельное государство или отдельную нацию? Нет. Посмотрите, как они относятся к тем же казахам и так далее, хотя они как будто бы в этом общем европейском, евразийском пространстве там, или союзе. То есть на самом деле это вещи такого характера, которые займут для того, чтобы их из голов выветрить пару поколений. Иначе я не вижу в этом просто какого-то шанса. Смотрите, лидер российской либеральной, в кавычках, оппозиции Навальный говорит, что завоевание Крыма – это все хорошо, это нормально, это то, что должно было быть. Никаких возвратов быть не может.
Я бы не назвал господина Навального либералом. Он оппозиционер, но отнюдь не либерал. Он умеренный русский националист, назовем его так. Да, есть неумеренные русские националисты в виде не к ночи будь помянутого Стрелкова, да, Гиркина. Да. Есть умеренные.
Но он себя все-таки позиционирует как проевропейского, да, демократического. Мне казалось, также и либерального, так сказать, деятеля. Он же претендует на то, чтобы бороться с коррупцией, работать по правилам, устанавливать какие-то демократические нормы. Это либеральная демократия.
Вы сейчас мне рассказываете избирательную программу Бориса Николаевича Ельцина, он был либералом.
В какой-то мере да. То есть, по крайней мере, на словах, но он себя окружил теми людьми, которые имели либеральное, по крайней мере, воззрение.
Но на украинском вопросе их воззрения заканчивались
либеральными. Это правда. Да. Но с точки зрения внутреннего развития, тут самый, вспомните, Гайдар, он предлагал достаточно либеральные вещи. Чем это закончится, другой вопрос, но, по крайней мере, с этого начиналось. Поэтому, вы понимаете, если такие лидеры оппозиции сегодня, то тогда какие вопросы к будущему? Это действительно время, которое займет десятилетия.
Возможно, как раз оппозиция нужна для того, чтобы сменять авторитарный режим и позволять возможность дискуссии. Вот в этой дискуссии будет рождаться истина. И Украина тогда сможет участвовать в этой дискуссии с помощью собственных средств массовой информации, собственной позиции, рассказывая россиянам о том, какой является их подлинная история. Мы же тоже можем говорить о том, что Украина имеет такое же право говорить об этом России, как Россия об этом говорит Украине.
Правда. Но учитывая степень зазомбированности российского населения сегодня, мне кажется, это разговор глухого с немым. Но если сегодня потенциально либеральные россияне считают, что то, что происходит, это в принципе нормально, если представители российской интеллигенции, писатели, актеры, режиссеры подписываются под сумасбродными письмами, тогда и это вершки ж общества, это ж не люмпен, правда? Тогда сколько нужно времени, чтобы от этого отказаться? Поэтому я боюсь, что без достаточно жесткого управления в этом плане, и не только в этом, Россия до демократии будет идти очень долго.
Тогда что делать в Украине в отношениях с таким соседом? Сосед не смирится с тем, что Украина вообще существует как полноценное независимое государство со своим вектором развития.
Вы знаете, я об этом давно говорю и повторю сегодня. Гарантией независимости Украины есть ее присоединение к Европейскому Союзу и НАТО. Как это произошло в отношении, скажем, той же Польши, или той же Словакии, или той же Болгарии, или тех же балтийских стран, это то, что поставит в этом фантастическом восприятии мира у россиян какой-то барьер. И они поймут, что за этот забор мы уже не можем перепрыгнуть. Он настолько высок, что ничего не выйдет. До этого момента попытки забрать историю, забрать культуру, забрать ту же самую веру, это все будет продолжаться бесконечно.
Когда вы говорите о том, что Украина должна стать частью европейского атлантического пространства, возникает вопрос, насколько сам Запад к этому готов. Потому что, ведь на Западе есть точка зрения, что любое продвижение Украины в сторону Запада – это ухудшение отношений самого Запада с Россией. Поэтому не спешите портить отношения наши с Россией.
Они уже испорчены до такой меры, дальше некуда. Куда еще дальше их портить? Почему? Почему так происходит? Почему, собственно, даже европейцы, которые, в принципе, лояльно относятся к России, идут в фарватере, собственно, санкционной политики. Возьмите последний, самый, кричущий пример. Siemens. Мы читаем, что Путин пообещал немцам, что турбины не попадут в Крым. И тут же свое слово успешно в очередной раз нарушил. На Западе не принято врать, смотря в глаза. Притом на таком уровне. Поэтому там убедились, что с этой страной просто плохо. Я не думаю, что небольшая группа бизнесменов в Европе сможет переубедить политиков, что их интересы значат больше, чем интересы мира, безопасности, порядка и тому подобное. Поэтому я думаю, что на самом деле придет еще немножечко времени, и на Западе поймут, что с такой Россией им искать улучшение отношений себе во вред. То есть это, извините, прикасаться к тем, которым не прикасаются. Себе дороже.
Но в любом случае Западу придется с Россией взаимодействовать, правда? И вот тут опять-таки какова роль? Никуда не деться от этого взаимодействия.
Так вот, взаимодействие может быть разным. Может быть нормальные отношения, а могут быть отношения, вот, которые есть сегодня. Санкционные отношения, когда Россия самоизолируется, а потом ее еще больше изолируют. Ну, мы же имеем Северную Корею на карте мира.
Маленькая, занимает всю карту.
Ну и что? Но, по крайней мере, у Запада есть на самом деле куча инструментов для того, чтобы Россия показать, что, ребята, ну давайте, побузили, а теперь останавливаемся, иначе будет плохо. Действительно плохо. Я не думаю, что это большие секреты, что есть еще такой момент, как финансовые отношения, есть такой момент, как действительно полное прекращение научно-технического сотрудничества, есть такой момент, как исключение из всей системы международных отношений и так далее. То есть, ну, рычагов еще предостаточно. Просто почему-то, особенно в Европе, считают, что с Путиным еще можно договориться. Уже нельзя договориться. Поезд ушел.
А может быть наоборот, может быть сейчас, когда вот наступает весь этот период экономических проблем, возникает и одновременная возможность для договоренностей?
Ну, договоренностей на чьих условиях о чем?
Хотя бы на условиях деэскалации. Деэскалации украинского кризиса, деэскалации вообще дестабилизации на постсоветском пространстве.
Ну вот если Западу удастся показать Путину еще, что следующий шаг будет для него провальным и очень болезненным, и что лучше вернуться к нормальным отношениям, чем продолжать падать в бездну, ради бога. Но пока мы не видим, к сожалению, никаких элементарных сигналов с той стороны, что ну давайте начнем о чем-то договариваться, пока мы ничего не договариваемся. Если мы читаем о том, что там устраивают скандалы, почему до сих пор не дестабилизирована ситуация в отдельных регионах Украины, и за это ближайшие помощники получают прочухан, то ну, о каких, собственно, вещах может идти речь?
То есть вы считаете, что вот этот сезон, который открывается сейчас, вот политический сезон там, сентября 2017 года, это все будет очередной период такой конфронтации?
Я не вижу причин, почему бы поменялась позиция Российской Федерации. То есть в чем причина наших, и не только наших, проблем с Россией? В том, что россияне заняли позицию, которая не соответствует представлениям ни Украины, ни Запада о нормальных добрососедских отношениях. До тех пор, пока такая позиция будет сохраняться, шансов на то, чтобы вернуться к ним, нет. Исходная позиция: Крым украинский, Донбасс украинский, выплачиваем компенсацию за нанесенный ущерб, извиняемся, целуем руки и ноги и говорим, вот с этого момента давайте возвращаться к чему-то более нормальному. Это исходная позиция. Если этого не будет, ну о чем тогда можно говорить?
Поблагодарю нашего гостя. В программе участвовал бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра изучения России Владимир Огрызко. Программу провел для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранному президенту США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть этот русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую такую создадим, такую оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.